Свобода в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе разнообразные фестивали, идущие по всей Европе. Литературный фестиваль в Берлине, музыкальный, Георгиевский в Роттердаме, еврейский в Польше. Но для начала Франция, где отмечают 110-летие со дня рождения литературного классика Жоржа Батая, рассказывает Дмитрий Савицкий.
Боже мой, вспоминаю, что прежде всего я был ужасно ленив. Не то чтобы мне нечем было заняться, но, по сути дела, глубочайшая скука, в которой я жил, была причиной того, что я был готов на что угодно, лишь бы из этой скуки выскочить. В общем-то, как все дети, я был драчуном. Я хорошо это помню, хотя быть драчуном я весьма давно перестал. По росту я был самым маленьким в классе, но постоянно лез драться, и меня более чем часто били. Помнится, я читал взахлеб Баффало Билла и ужасно хотел на него походить.
Голос самого загадочного французского писателя и мыслителя прошлого века Жоржа Батая, чей юбилей нынче отмечают во Франции. Жорж Батай, уроженец Бийона, что в Пюи-де-Дом, появился на свет 110 лет назад. Батая били не только в детстве. Поздней осенью 43-го года он вернулся в Париж из Бургундии, из Везле, и поселился на Адеоне в истории отмеченном дворике Руана. Здесь доктор Гильотин на овечках испробовал первую гильотину. Поселился в мастерской приятеля Бальтазара Клосовский де Роля, художника, известного под псевдонимом Бальтюс. На чердаке этой мастерской ему грезилась смерть от руки ревнивого мужа, и он был недалек от истины. Однажды, возвращаясь домой, он был остановлен на улице Петрарки, как пишет историк, высоким сильным красавцем, который действительно готов был его убить. Но, увидев перед собой слабого, болезнью истощенного человека, он лишь слегка потряс и помял его, не напугав и не повредив. Человеком этим был белый офицер Георгий Снабко, муж принцессы Дианы Кочубей де Бугарне, красавицы, вскоре все же ставшей второй женой Жоржа Батая. Мне довелось долгие годы дружить с дочерью белого офицера и Дианой Кочубей, Катрин Кочубей, которая никогда не простила матери этой измены и которую практически отец воспитал один, отец, ставший в последние годы жизни другом Махатмы Ганди. Кем же был этот маленький драчун, ставший центром интеллектуальной жизни Парижа на многие годы, но так и не научившийся драться, по крайней мере, кулаками? Можно было бы попробовать сказать, что широкая публика считает его одним из знаменитых порнографов, но широкая публика его не знает, а порнографом он никогда не был, хотя и написал повести, роман, которые при первом прочтении или при поверхностном прочтении могут создать впечатление чистой, даже крутой порнографии. Это, конечно же, «История глаза», написанная в 28-м году, вышедшая под псевдонимом «Лорд Ош». И это «Мадам Эдварда», 40-й год, псевдоним «Пьер Анжелик». Были у Жоржа Батая и другие, несомненно, шокирующие произведения. «Синь небес», по мнению Филиппа Солерса, ключевая книга всего современного мира. Или «Аббат Се», вышедшая уже официально и тут же нарекшая резкие нападки нравственно-морально-бдительной критики, вспоминается Василий Розанов, «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали». Жорж Батай родился 10 сентября 1897 года. Ко времени его появления на свет отец его был слепым паралитиком, страдавшим от сифилиса. По разным источникам, мать Батая страдала от душевных заболеваний, хотя в последние годы жизни писателя его брат Марсиаль укорял Жоржа в том, что он нарочито преувеличивал беды, выпавшие на долю семьи. На рубеже века семья переехала в Реймс, и в последние годы учебы, накануне Первой мировой войны, Жорж Батай принял католическую веру. Он был отправлен на фронт, но вскоре был комиссован из-за ранней стадии туберкулеза. Болезнь отца, его слепота, особенно важны для понимания текстов Батая, в не меньшей степени его желание стать монахом. Он писал, что с 14 по 20 год практически каждую неделю ходил на исповедь. В 17 году он поступил в семинарию Сан-Флёр, но в 20 году, по словам биографа, его вера испарилась, так как она заставляла любимую женщину проливать слезы. Третий важный момент для расшифровки Батая – это его успешное прохождение психоанализа, то есть овладение не только новой оптикой, новым взглядом на себя и мир, но и словарем психоаналитического метода. Жорж Батай посещает парижскую Эколь де Шартр, которая подготавливает историков, филологов и палеографов, которые в дальнейшем работали в крупных библиотеках, в случае Жоржа Батая в Национальной библиотеке Франции, в отделе медалей и нумизматики. Он также получает стипендию Высшей школы испанского языка в Мадриде. Нужно отметить, что Жорж Батай был полиглотом, и если он в совершенстве владел английским и испанским, он также, но на гораздо более скромном уровне, был знаком с китайским, русским и тибетским языками, добавим подвижный немецкий. Как-никак, Батай сыграл решающую роль в реабилитации Ницше в послевоенной Франции, показав, как в собственных целях его использовали идеологи нацизма. Батай примыкал и к дадаистам, и к сюрреалистам, но он, и Андре Бретон это быстро понял, был внутренним врагом, человеком, собиравшимся создать контрсюрреалистическое движение, а посему был исключен из группы. Он помирился с Бретоном лишь в самом начале войны, когда вместе они создали антифашистскую группу «Контратака», в цели которой входило, цитирую, «восстановление революционных принципов, преданных партиями коммунистов и социалистов». Как же все же понять прозу Батая, в чем его философия? Сам он не любил, когда его называли философом. Как и маркиз де Сад, чью рукопись он спас от тления, работая в Национальной библиотеке, он пишет вовсе не об эросе, вернее, инсценирует не эротическое, а пытается разорвать все существующие установки, запреты и добраться до предела. Дебош в его прозе – это не дебош как таковой, не черное месса, в чем его подозревали, а попытка нарушить порядок жизни, пусть даже и через зло с большой буквы, под другим углом, освободить человека от всего того, во что он сам себя запер – пусть и с помощью преувеличенного сексуального буйства, подчас откровенной мерзости, как он сам говорил. Французские специалисты Мишель Сюрья отправляют любопытных, желающих понять Батая, исследовать в первую очередь природу теологии негативного.
Мне хотелось просто побыть одному, но одно незарешеченное окно первого этажа было приоткрыто. Я ощупал в кармане револьвер и вошел. Это был обычный салон, похожий на любой другой. С помощью карманного фонарика я смог пройти в прихожую, а потом на лестницу. Я ничего здесь не знал и не мог найти. Комнаты были не пронумерованы. Я вообще перестал что-либо соображать. Меня как будто околдовали. В тот момент сам не знаю, зачем я снял штаны и уже в одной рубашке продолжал свое тоскливое исследование. Постепенно я снял всю свою одежду и сложил ее на стул, оставшись в одних ботинках. Держа в одной руке фонарик, а в другой револьвер, я шел наугад. Легкий шум заставил меня погасить фонарь. Я неподвижно застыл, слушая свое неровное дыхание. Шли долгие минуты тягостного ожидания. Я ничего не слышал и вновь зажег фонарик. Чей-то слабый крик заставил меня убежать так стремительно, что я не успел взять свою одежду со стула. Я чувствовал, что меня преследуют, и торопился выйти наружу. Я выпрыгнул в окно и спрятался в аллее. На мгновение обернувшись, я заметил в оконном проеме голую женщину, которая выпрыгнула в окно вслед за мной и бегом скрылась в колючем кустарнике. В эти тягостные минуты мне было трудно привыкнуть лишь к своей наготе на ветру в аллее незнакомого сада. Все происходило так, как будто я уже покинул землю, и теплый порывистый ветер как будто звал меня за собой». Я не знал, что делать с револьвером, у меня не было кармана. Я начал преследовать эту женщину так, как если бы хотел ее убить. Гневный шум вселенной, смятение деревьев и простыни смешались в полном хаосе. Я уже не контролировал своих действий и сам не понимал, чего хочу. Я остановился и подошел к кусту, за которым только что скрылась тень. Вне себя от возбуждения, с револьвером в руке, я огляделся вокруг. В этот момент я почувствовал, что мое тело готово разорваться».
В 1935 году Жорж Батай организовал тайное общество «Ацефал». Эмблемой общества был обезглавленный человек. Члены этого весьма немногочисленного тайного общества, в котором были лишь две женщины, были согласны на то, чтобы они были бы принесены в жертву, обезглавлены. Эта странная для почти что 40-летних людей идея, по их мнению, должна была гальванизировать общество, пробудить его. Из этой затеи ничего не вышло. Принести себя в жертву были согласны все, но никто не хотел стать палачом. Невозможно вместить Батая в формат обычной передачи. Он был другом всех великих французов эпохи. Многие приезжали к нему в Везле. Морис Бланшо, Жак Лакан, Пьер Клосовский, Мишель Лери. Он первым напечатал, а он запустил несколько ставших знаменитыми альманахов и журналов Ролана Барта, Мариса Бланшо, Жака Деррида и Мишеля Фуко. В его престижном довоенном колледже социологии выступали Жан-Поль Сартр, Вальтер Бенджамин, Клод Леви-Строс, называя лишь некоторых. Его подпольные практические тексты иллюстрировал Ганс Бельмер и Андре Массон. Когда в конце жизненного пути он оказался совсем на мели, Пабло Пикассо, Макс Эрнст, Хуан Миро и Анри Мишо устроили аукцион, чтобы собрать деньги и купить Батаю квартиру. Так появилась за несколько месяцев до кончины у Жоржа Батая и Дианы Кочубей квартирка на Сан-Сюльпис в центре левобережного Парижа. Я присутствовал на ее продаже после смерти Дианы Кочубей. Квартира стоила денег по нашим временам, но не меньше библиотека писателя. В 1955 году Хайдеггер назвал Батая самым глубоким современным французским мыслителем. Но министр культуры той эпохи Анри Мальро Батая терпеть не мог, хотя Батай таки получил орден почетного легиона. Обо всем этом стоит помнить.
110-летие со дня рождения Жоржа Батая в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час на волнах Радио Свобода. В Берлине прошел 7-й международный литературный фестиваль, который собрал как звезд, так и малоизвестных авторов. О выступавших и об атмосфере фестиваля расскажет наш берлинский корреспондент Екатерина Петровская.
Литературный фестиваль в Берлине возник из начинания нескольких энтузиастов. Они решили организовать форум для чтения и дискуссий, для встречи авторов с публикой, для живого обмена печатным словом. Фестиваль возник всего 7 лет назад, но уже превратился в гигантское событие. Пресса величает этот фестиваль литературным Берлинале. А это значит, что литературный фестиваль стал так же громоздок и необозрим, как и Берлинский кинофорум. В фестивале принимает участие 150 авторов со всего мира. Инициатор и глава фестиваля, господин Шрайбер, чья фамилия, кстати, обозначает «писарь», поясняет.
Когда человек отправляется на книжную ярмарку, большой джазовый или кинофестиваль, то там тоже невозможно посмотреть все. Мы живем не в провинции, а в большом городе, где живут разнообразные группы и сообщества – турки, франкофоны, леваки и феминистки, итальянцы и просто женщины, латиноамериканцы и любители всего латиноамериканского, которые ходят на все мероприятия, связанные с этим регионом. И мы попытались как-то осмыслить это многообразие. А кроме того, в мире выходит в свет очень много книг, и если уж делать фестиваль, то, конечно, он не должен быть четко структурированным по темам и проблемам. Но что касается публики, то из опыта предыдущих лет, да и по ажиотажу первых дней этого года, ясно, что чего-то вроде Берлинале в области литературы и не хватало этому городу.
В этом году на фестиваль приехали первый нобелевский лауреат с африканского континента нигерианец Воли Шаинка, ставший классиком уже при жизни перуанский прозаик Марио Варгас Льоса, писатель и журналистка Изабель Альенде из Чили и многие другие звезды. литературный фестиваль пытается вытащить на свет именно тех авторов, которые пока неизвестны ни широкой публике, ни порой даже просвещенным читателям. Яна Тиле, одна из ответственных за программу фестиваля, объяснила структуру и принцип отбора авторов и литературных произведений.
На этом фестивале несколько разделов. Первый – это литература мира. Независимое международное жюри, знаменитые авторы и критики из разных стран отбирают для фестиваля 22 автора. Мы пытаемся таким образом выявить авторов, которых книжный рынок Германии еще просто не знает, которые еще не переведены. Здесь много неизвестных имен. Скажем, в этом году два румынских автора. Раздел «Калейдоскоп» отбираем мы, руководители фестиваля. Здесь как раз важно присутствие знаменитых имен, поскольку любому фестивалю нужны приманки. И третий раздел – детская и юношеская литература. Здесь 16 авторов. Правда, эти 16 принимают участие примерно в 100 мероприятиях и обслуживают не менее 10 тысяч детей. Раздел «Reflections» – отражение, посвящен актуальным политическим темам. Раздел «Специальное» расширяет фестивальные рамки. Мы устраиваем чтение в нетрадиционных местах, на свежем воздухе, в парках и на площадках, и в тюрьмах.
Подобно кинофоруму, литературный фестиваль имел и свою ретроспективу. Так раздел, названный английским вариантом набоковских «Других берегов» «Speak Memory», явило целый ряд разных имен и направлений. Здесь читали Вавилонскую башню Борхеса, знаменитого, но забытого Венца Петера Альтенберга, создавшего свой телеграфный стиль души на рубеже веков. В течение 24 часов без перерыва актеры и авторы читали 600-страничный труд Томаса Бернхарда «Изничтожение». Знаменитый театральный режиссер Петр Штайн читал рассказы Чехова. В политической программе проходили дискуссии об исламе, о трагедии Сребреницы. Была представлена книга Марины Литвиненко «Смерть диссидента». В прошлые годы на фестивале побывали многие русские писатели, и обсуждалась империя Путина. В этом году главным регионом фестиваля стала Латинская Америка. Писатели из Боливии и Перу, Кубы и Аргентины, Уругвая и Мексики читали свои произведения и обсуждали литературную и политическую судьбу пестрого континента. На фестивале были и закрытые мероприятия. Так, чтение вьетнамской поэтессы в разделе «Литература за решеткой» состоялось для избранной публики при закрытых дверях. А рядом в огромном зале толпились сотни людей, чтобы послушать выдержки из беспрецедентной книги молодого неаполитанского автора Роберто Савиано. Он написал книгу о местной мафии и ее удивительных хитросплетениях с экономикой и местной политикой. «Литература – неисчерпаемый источник энергии», считает политический эмигрант и нобелевский лауреат Шаинка. На фестивале он читал отрывки своего нового автобиографического романа о насущных потребностях изгнанника. Речь шла не о демократии, а о душе и бутылке пива. А напоследок Шаинка прочитал стихотворение о детях-солдатах, воистину шекспировского драматизма. На фестивале прошли так называемые «Ночи поэзии». Поэты читали свои стихи на родных языках. Немецкие актеры вслед за поэтами повторяли их в первоклассных переводах. Здесь было все, от Египта до Австралии. Одна ночь прошла в Восточной Европе. Здесь выступал молодой румынский поэт модернистского толка Дан Сочио. Венгр Силад Барбели читал нездешние вирши, написанные в какой-то мистической средневековой манере. Речь, правда, шла о массовых бойнях прошедшего века. Литовец Зигитас Парульскес заблудился в литературных лесах и, кажется, мог только молиться. Известный украинский поэт и журналист Андрей Бондарь совершал поэтическое путешествие в троллейбусе номер 23 мимо трех кладбищ.
Троллейбус под номером 23 курсует от Лукьяновского базара до действующего центра Берківці, минаючи на действующий військовий Лукьяновский центр.
Но самым поразительным оказался Олесь Розанов, белорусский поэт, без натяжки классик. Его чтение вылилось в настоящий гениальный поэтический перформанс.
Я ще здольний болеть, я ще здольний покутувати, я ще здольний померти, Я разбиваю душу и руки об камени и стены, якія мене обступають.
И, похоже, все поэты искали утраченную родину. Да и не только они. Кажется, одной из самых важных тем фестиваля стала тема возвращения. Можно ли вернуться домой? И что надо для этого написать? Самый знаменитый политический эмигрант ГДР, певец и поэт Вольф Бирман, решил вернуться домой. Его выгнали из страны в 1976 году. Он жил в ФРГ и во Франции. Последние годы провел в Гамбурге. На фестивале он дал концерт под названием «Возвращение домой. Берлин Митте». Аарон Аппельфельд, другой фестивальный автор, родился в Черновцах. Но и его родной язык – немецкий. Правда, в 1941 году, когда ему было 9 лет, и когда были убиты его родители, он забыл и немецкий, и украинский, и русский. Он пошел бродить по Европе.
Я провел время с преступниками, с профессиональными преступниками. Они меня и выходили.
И только в 13 лет, добравшись в одиночестве до Палестины, немой мальчик стал обретать родину и язык одновременно. С 1941 года Аарон не говорил по-немецки. На фестивале он читал и рассказывал по-английски. И вдруг, споткнувшись о немецкое слово «гайст», Аарон перед сотнями, потерявших дар речи слушателей, заговорил на языке Шиллера, Гёте и своих родителей. Прошло 66 лет. Фестиваль еще идет полным ходом. На него продано около 30 тысяч билетов. После чтений слушатели бросаются к лоткам и покупают книги килограммами. И, кажется, где-то здесь возникает вопрос, который задала ведущая Габриэле фон Арнем господину Аппельфельду, пожилая немецкая аристократка, старому еврею. «Вот вы пишете такие потрясающие книги», — сказала она, — «и другие их тоже пишут. Вы верите, что можно этим изменить человека?» На что Аппельфельд скромно ответил.
«Вот мы слушаем Баха, час слушаем. И что вы думаете, он изменяет нашу природу?»
Седьмой международный фестиваль в Берлине в рассказе Екатерины Петровской. После краткого выпуска новостей мы продолжим европейский час «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отставку кабинета Фродкова и кандидатуру Виктора Зубкова на пост премьера обсуждаем с политологом Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. На пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня утром. Московский гарнизонный военный суд сегодня в третий раз выдал санкцию на арест подполковника ФСБ Павла Рягузова. Два предыдущих решения об аресте Рягузова, которого обвиняют в похищении людей, злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве, были отменены окружным военным судом. Госдума России в среду приняла сразу в трех чтениях закон об увеличении базовой части пенсии. С 1 октября она составит 1260 рублей в месяц вместо 900 рублей. Также увеличиваются пенсии инвалидам и детям без родителей. По меньшей мере 4 человека погибли в Индонезии в результате мощного землетрясения. Как сообщают западные агентства со ссылкой на местные власти, десятки людей ранены. После серии землетрясений в регионе Индийского океана было объявлено об угрозе цунами. Европейский Союз вновь ввел запрет на поставки мяса и молочной продукции из Великобритании в связи с новой вспышкой ящера на юге Англии. В среду британские власти подтвердили сообщение о том, что на одной из ферм в графстве Сурей выявлен новый очаг заражения домашнего скота ящером. Американские эксперты посетили северокорейский ядерный объект Йонбон. По сообщению Госдепартамента США, инспекторы осмотрели ядерный реактор и их допустили повсюду, куда они захотели. Пакистанские войска при поддержке вертолетов и артиллерии проводят антитеррористическую операцию в приграничном с Афганистаном районе. Уничтожено по меньшей мере 40 боевиков. Представитель командования сообщил, что операция проводится в Южном Фазеристане. На севере Ирака, недалеко от города Масул, боевики совершили нападение на пост полиции. Убиты 6 полицейских, ранены 4. В Пакистане совершена попытка взорвать высеченную в скале древнюю статую Будды.
Радио «Свобода», европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Роттердаме в полном разгаре Георгиевский фестиваль. Вот уже 12-й год он собирает не только верных поклонников русского дирижера, но и ведущих музыкантов со всего мира. Тема фестиваля в этом году – «Мир и любовь против террора, власти и денег». В центре программы опера «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера с видеосопровождением работы Билла Виолы, а также концерт Всемирного оркестра «За мир» под руководством Валерия Гергиева. Из Роттердама передает наш корреспондент Софья Корниенко.
Для Валерия Гергиева этот год стал годом Вагнера. «Лохенгрин» в Париже, тетралогия «Кольцо Нибелунга» в Нью-Йорке, и вот теперь долгожданная «Тристан и Изольда», работа, к которой он готовился по собственному признанию более 10 лет. Откровенно говоря, меня, как и большинство зрителей моего поколения «Пепси», Вагнер в программе Георгиевского фестиваля заинтересовал прежде всего тем, что исполнялся он в нашумевшей нестандартной постановке с участием мессии в мире видеоарта знаменитого видеохудожника Билла Виолы. Как и любой другой горячий поклонник насыщенных живых картинок Виолы, я не могла пропустить его очередного проекта. Видеосопровождение к бессмертной опере Вагнера «Тристана и Изольда» в постановке Питера Селлерса. До Роттердама оперу в постановке Селлерса видели только в Лос-Анджелесе и Париже. Да и в Роттердаме дорогостоящая постановка прошла только 3 раза в концертном варианте. Все билеты были распроданы задолго до начала Георгиевского фестиваля, а для установки гигантского видеопроектора в роттердамском концертном комплексе «Де Дулен» пришлось даже снести стену в кабинете продюсера. В день нидерландской премьеры Билл Виола дал открытое интервью. Почитатели его таланта не поместились в один из главных залов концертного комплекса. Некоторые сидели на ступенях и даже лежали на полу, чтобы послушать мастера. Билл Виола.
Мы, люди, занятые в визуальном искусстве, в кино, очень точны в своей работе. Существует стандарт, определенное количество кадров в секунду. Обычно в своей инсталляции я могу с точностью до 1/30 доли секунды сказать, какое изображение будет на экране через полчаса. Когда мое видео сопровождает игру оркестра под руководством Валерия Гергиева, Я понятия не имею, когда он дойдет до определенного момента в партитуре. Я могу гарантировать лишь одно. Если сегодня он дойдет до этого момента в одно время, то на выступлении через 2 дня уже совершенно в другое. Это страшно. Ведь мне нужно, чтобы видео точно совпало с музыкой. У меня эта неопределенность вызывает такое чувство, словно я еду в машине, за рулем которой сидит безумец и едет то очень медленно, то разгоняется до космической скорости, приговаривая: «Да-да, мы обязательно проедем твое дерево у дороги, но я не могу сказать, когда».
Совершенно по-разному расставляют акценты в Тристане и разные дирижеры. В Лос-Анджелесе филармонический оркестр играл под руководством Эсипеки Салонена. Чтобы добиться гибкости монтажа во времени и заставить картинку совпадать с живой музыкой, Виоле пришлось прибегнуть к новейшим цифровым технологиям. Сложность предприятия заключалась и в том, что в своей работе он, как ни странно, отталкивался не от музыки, а от незамысловатого сюжета Тристана.
Когда я начал работать над видеосопровождением к опере, мне пришлось отложить музыку Вагнера в сторону. Сперва я пробовал сочинить сценарий видео, прослушивая саму оперу, но это было слишком сложно. Образы не вязались с музыкой, потому что Вагнер, как Шекспир, прочитав одну строку, из которого можно продолжить размышлять над ней всю жизнь, она вмещает в себя вечность. Какого бы размаха видеоряд я ни положил на музыку Вагнера, масштаб его музыки возрастает до бесконечности, и ничего соизмеримого ему найти невозможно, будь то целая опера или одна музыкальная фраза. Я запаниковал и, в конце концов, обратился вместо музыки к либретто. Ведь опера Вагнера основана на легенде, даже не христианской, а языческой легенде, настолько древней, что возраст ее нельзя подсчитать. Во всех культурах присутствует такая древняя история о влюбленных, сила любви которых слишком велика для земной жизни. И как только я открыл либретто, образы появились в моем сознании.
Виола признался, что не считает себя любителем оперы, тем более классической. Изначально он мечтал создать видеосопровождение к чему-то новому, например, к произведениям композитора Джона Адамса.
Я, в общем-то, ничего из XIX века делать не хотел. Я втянулся в этот проект только в результате долгих дискуссий, творческих встреч. Это забавно, но ведь я так до сих пор и не дал своего официального согласия на участие в проекте. Мы однажды ехали с моей женой и продюсером Кирой Перов с одной из встреч по поводу оперы. Работа шла уже 6 месяцев подряд, и Кира спросила: «А мы вообще сказали официально да или нет?» Но было уже поздно рассуждать. С Вагнером это не в бассейн по пояс зайти. Это погружение с головой в глубокий безбрежный океан. Пространство его огромно, и его не охватить ни одному из нас.
Бассейн и океан, а также костер – основные места и объекты съемок видеоряда «Виолы к Тристану». На гигантском экране над головой Валерия Гергиева предсказуемая замедленная съемка стихии и обнаженных актеров. Несколько завораживающе красивых планов не сумели испортить даже поблекшие от цвета на сцене краски. К своему удивлению, я во время 4-часовой оперы все время закрываю глаза. Нет, меня не тянет в сон. Меня захватывает медитативная музыка. Мне хочется плакать от баса Михаила Петренко «Король Марк» и мысленно раскачиваться в такт, заданный Гергиевым. К тому же время от времени я отвлекаюсь, чтобы прочесть бегущую строку, или наблюдаю за певцами, выныривающими то на балконе, то в рядах партера. Возможно, я уже недостаточно молода и не способна следовать моде на видеоряд ко всему, на зрительскую многофункциональность. Так или иначе, именно благодаря Виоле, которого я с удовольствием посмотрела бы в рамках того же фестиваля в выставочном пространстве, я методом от противного услышала Вагнера, и то, как, цитируя того же Виолу, важна недосказанность. Билл Виола.
Для меня 2 основных элемента в человеке – это известное и неизвестное, познанное и непознанное. Если нет этого 2-го элемента, непознанного, то нет любви. Потому что любовь – это не только притяжение к чему-то родному и близкому по духу, но и осознание присутствия тайны. Секрет любых взаимоотношений, будь то в браке или вообще с любым партнером, это не дать неизвестности, тайне уйти. То же самое и в искусстве. Почему так велик Вагнер и его Тристан и Изольда? Потому что мы с самого начала начала и до последней секунды, когда разрешается сюжетный клубок. Чувствуем недосказанность, и эта недосказанность, незавершенность, отражает нашу суть, то, кто мы такие, незавершенные существа, которые нужны друг другу, чтобы продолжить себя в новом поколении.
This is the feeling of incredible speed, but it's very, very firm rather than broad and just broad volume. Yeah? Motivation.
Помимо Роттердамского филармонического и также под лейтмотивом «Мы нужны друг другу», Валерий Гергиев на своем фестивале представляет еще один необычный оркестр – World Orchestra for Peace – Всемирный оркестр «За мир». Этот оркестр, состоящий из лучших представителей более чем 70 лучших оркестров мира, собирается очень редко. Его выступление — это всякий раз событие, цель которого — послужить примером гармоничного общения людей из самых разных уголков света. После смерти ровно 10 лет назад создатель оркестра «За мир», знаменитого дирижера сэра Шолти, оркестр возглавил Валерий Гергиев. «Большинство политиков даже и не знают, что такой оркестр «За мир» существует», — говорит Гергиев. При этом политики могли бы многое понять, если бы на 5 минут задумались о том, как такое может быть, что молодой музыкант из Южной Африки приезжает и за считанные секунды находит общий язык с корейцем или австралийцем, канадцем или израильтянином. У музыкантов нет времени на дискуссии, они садятся и играют вместе в одном оркестре. Мы разговариваем в перерыве после репетиции к «Ромео и Джульетте» еще одной истории о том, как любовь столкнулась с миром власти и престижа. Из уважения к еще нескольким моим коллегам-журналистам разговариваем по-английски. Валерий Гергиев.
Я один из тех людей, которые в состоянии полностью посвятить себе чему-то, целиком. Некоторые будут меня критиковать за то, что я сегодня, например, дирижирую 12 часов подряд. Да, сегодня я на сцене 12 часов. Огромная программа с оркестром «За мир» плюс Тристан. Нельзя так много. Возможно, что нельзя. Но я обещал, посвятил себя этой программе и выполнил свое обещание. Когда мне предложили возглавить оркестр «За мир», я был очень польщен. Конечно, я не мог им навязывать свою кандидатуру, но они меня выбрали. Мне стало понятно, зачем это было нужно Шолти. Мне стало понятно, что каждое выступление оркестра — это заявление своей позиции. Когда мы выступали в Пекине, это было одно заявление. Когда мы выступали на 300-летии Петербурга — тоже.
А вы лично о чем заявляете своим выступлением?
Я не хочу очередного Беслана, и неважно где, в Дарфуре, в Израиле, где угодно. Вопрос один. Зачем убили этих детей? Я только что 5 дней назад был в Беслане. Зачем их убили?
Но миру грозят не только катастрофы. Коммерческий монстр пожирает мир классической музыки, который должен принадлежать детям, говорит Гергиев. В рамках фестиваля специальная детская программа. Первый опыт прослушивания «Щелкунчика» — основополагающий момент в становлении маленького человека. Директор Роттердамского филармонического оркестра и Гергиевского фестиваля Ян Райс знает о межкультурном обмене не понаслышке. У него русская жена, и его дети говорят на обоих языках. Ян Райс.
Валерий Гергиев начал работать с Роттердамским филармоническим оркестром 20 лет назад. Сначала как приглашенный дирижер, затем на более постоянной основе, а 12 лет назад как главный дирижер. Также 12 лет назад возник и наш фестиваль. Валерий Гергиев проводит еще несколько фестивалей, например, фестиваль «Белые ночи» в Петербурге, однако фестиваль в Роттердаме — это единственный фестиваль в мире, который назван по имени Гергиева. Этот фестиваль проводится только в Нидерландах. Идея программы на каждый год мы обсуждаем вместе. На этот раз я напомнил Гергиеву, что у него юбилей, 20 лет работы в нашей стране, и по этому поводу мы хотели организовать особенный фестиваль. Я спросил, о чем Гергиев мечтает, чего бы ему хотелось. Мы встречались всегда поздно вечером, за обедом, за бокалом вина, и он сказал, хотелось бы оперу сделать. Я ему ответил, что это дорогостоящее удовольствие, но что он может выбрать, какую оперу. Прошли недели, месяцы, мы встречались в Петербурге, Нью-Йорке, Париже, спорили, и, наконец, отбросив все остальные варианты, остановились на «Тристане», на фантастической постановке с участием Билла Виолы. Затем, отталкиваясь от «Тристана», мы выбрали тему для фестиваля «Либеснахт. Ночь любви». Так мы пришли к отрывкам из «Ромео и Джульетты» и другим произведениям на эту тему. То есть тему предлагаем мы, но многие делает сам Гергиев. Он работает как компьютер, без устали, он очень сильный.
То есть он никогда не поступает авторитарно. «С нами никогда», — говорит Ян Райс. В фойе концертного комплекса «Де Дулин» уже с утра толпятся слушатели. Если повезет, здесь можно поговорить с Гергиевым, у которого, несмотря на сумасшедший график, есть минута для каждого. «Я специально прилетела из Японии, чтобы увидеть вас», — говорит молодая девушка, протягивая диск для автографа. «И в следующем году я опять прилечу». Фестиваль продлится до 15 сентября. В программе произведения 30 очень разных композиторов от Роберта Шумана и Густава Малера до Арнольда Шонберга, Антонина Дворжика и Бориса Тищенко, а также кинопоказы, поэтические чтения, творческие встречи со слушателями и мастер-классы.
О Гергиевском фестивале в Роттердаме рассказывала Софья Корниенко. Европейский час на волнах Радио Свободы. Варшава Зингера. Так назвали в Польше четвертый фестиваль еврейской культуры. Лауреат Нобелевской премии Исаак Башевис Зингер родился в Варшаве. Здесь берегут его память. Алексей Дзиковицкий.
Евреи живут на польских землях более 1000 лет. Со времен Первого польского королевства, а затем создания Речи Посполитой обоих народов в 1569 году, Польша была одним из наиболее толерантных государств в Европе и стала домом для многочисленного еврейского сообщества. В начале минувшего века ситуация, однако, выглядела уже значительно хуже. В межвоенный период, когда во Второй Речи Посполитой жило около 3 миллионов евреев, антисемитизм был уже серьезной проблемой польского общества. Однако во время войны, когда в результате Холокоста было уничтожено около 90% польских евреев, поляки, за редкими исключениями, массово спасали своих еврейских соседей. После Второй мировой войны началась массовая эмиграция, в том числе в результате инициированной в 1968 году властями антисионистской кампании, имевшей, кстати, значительную поддержку и среди населения. Это нередко связывают с тем, что польские евреи поддерживали коммунистов, что в то время автоматически означало быть вражески настроенным против поляков. Доктор Михаил Ягила, однако, считает такие аргументы некорректными.
Если в таком подходе есть логика, эта логика опасная и безумная. Кроме того, это очень избирательный подход. Обращает внимание на то, что Троцкий и другие были евреями, а о том, что истинный поляк Дзержинский тоже был среди них, вспоминают редко. Некоторые из нас, поляков, хотели бы упростить для себя историю, создавая такую картинку. Коммунизм вводили в Польшу в основном евреи. Они доминировали в партии и карательных службах. А это очевидная неправда. В Восточной Польше в органах было много этнических белорусов. Но и они шли туда не как белорусы, а как коммунисты. По-моему, в таких делах вопрос национальной принадлежности сходит на третий-четвертый план.
После 1989 года, когда Польша стала свободной, ситуация кардинально изменилась. В стране начали проходить многочисленные фестивали, посвященные культурам национальных меньшинств, в том числе и еврейской. Один из них – Варшавский фестиваль еврейской культуры «Варшава Зингера». В первый раз этот фестиваль прошел в польской столице в столетний юбилей со дня рождения Исаака Башевиса Зингера в 2004 году, поэтому его вполне можно назвать фестивалем молодым, однако по своему размаху это одно из самых крупных мероприятий такого характера в Польше. Исаака Зингера многие в Польше считают своим, поскольку писатель-нобелист до конца своей жизни, несмотря на эмиграцию в Соединенные Штаты, был тесно связан со своим родным городом. Американский писатель, знаток и преподаватель литературы Кевин Хорвард написал, что Зингер никогда не прекратил писать на идиш, как будто никогда не уезжал из Варшавы. Примечательно, что даже эмблема фестиваля представляет собой композицию из двух символов – еврейского скрипача на крыше и варшавской русалки. В нынешнем году фестиваль длился 9 дней и состоял из 140 различных акций – выставок, концертов, школ танца, кухни, презентации новинок литературы, кинопремьер. Говорит главный организатор фестиваля, председатель фонда «Шалом» Голда Тенцер.
Театральный форум, музыкальный фестиваль, мероприятия будут проходить на улицах, где когда-то в Варшаве жили главным образом евреи. На улице Пружина, например. Концерт симфонической музыки. Посетители услышат Варшавский симфонический оркестр. Каждый может найти что-то для себя.
Варшавян на фестивальных мероприятиях было немало.
Мы с моим маленьким сыном танцевали хасидский танец. Было здорово.
Очень интересно. Такую музыку можно послушать, да еще играют как. Обязательно придем сюда еще.
А вот гости из Израиля.
На первом фестивале во время концертов мы сидели в первых рядах, рядом с официальными лицами и гостями из-за границы, потому что кресел много было пустых. А теперь посмотрите, что делается. Не смогли уже сесть там, где сидели всегда.
Особой популярностью на фестивале пользуются концерты клезмерских ансамблей. Среди них группа «Крока». Интересно, что выступают на концертах фестиваля Варшава Зингера и польские артисты, в том числе и звезды первой величины, такие как, например, Марыля Радович. В этом году впервые прошла и совместная выставка польских и израильских художников, которые поставили свои работы в заброшенных каменных домах на улице Пружной. Говорит историк искусства Эва Тоняк.
Выстава, улица Пружна.
Работы, представленные на выставке, стоят в разных помещениях этих старых домов. Зритель пробирается через этот своеобразный лабиринт и видит там работы художников.
И в тех помещениях работы артистов.
Четвертый фестиваль еврейской культуры Варшава Зингера только что закончился. Организаторы уже говорят о том, что в ближайшие дни начнут подготовку к следующему фестивалю, который состоится ровно через год в любимом городе Исаака Башевица Зингера.
«Варшава Зингера» в рассказе Алексея Дзиковицкого. И завершит передачу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
«Дань Майи Плисецкой» – так назывался гала-концерт, взорвавший в понедельник Королевский театр Мадрида. В столицу Испании прилетело полтора десятка звезд балета мировой величины. Естественно, много из России, из Большого. Николай Цискоридзе, Мария Александрова, Андрей Уваров, Дмитрий Белоголовцев, Наталья Осипова. Но не только. Там же выступила и испанская танцовщица Тамара Роха, солистка лондонского королевского балета. Но главным событием этого вечера стало появление самой Майи Плисецкой, исполнившей специально поставленный для нее Марисом Бежаром танец «Аве Майя» на музыку Баха, а затем, после 10-минутной восторженной овации, устроенной зрителями, повторившей этот танец на бис. Во вторник ведущие испанские газеты, комментируя концерт в честь Плисецкой, выразили восхищение ее талантом. Майя Плисецкая одна из тех, кому удалось победить время. Она прекрасна. Майя Михайловна Плисецкая выходит на сцену и озаряет ее своей энергией. Мадрид – любимый город балерины. В конце 80-х годов она возглавляла здесь труппу национального классического балета Испании. А 2 года назад Майя Плисецкая вместе с Тамарой Роха стали первыми удостоенными престижной премии фонда принца Астурийского, которая вручается за достижения в искусстве и считается испанской Нобелевской премией. Thank you.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действие этого боеприпаса не нарушает экологию и не приводит к загрязнению окружающей
среды. Это мы должны платить деньги. И кому? Тем, кто выгнал из Абхазии 350 тысяч человек.
Отправка дополнительных войск началась в январе, сейчас сентябрь. Иракское руководство не добилось прогресса в деле национального
примирения. Мы ушли из сектора Газа. Тем не менее, нас почти каждый день обстреливают ракетами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.